Здравствуйте, сегодня вторник, 12 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибли мать и трое ее детей, мальчики 2 и 10 лет и двухмесячная девочка. Кому может быть выгодно разрушение дамбы Кураховского водохранилища? В Тбилиси побывала делегация европейских парламентариев в попытке спасти отношения между Европейским Союзом и Грузией. Также сегодня.
Мы действуем, руководствуясь эссе итальянского философа Умберто Эко, который вывел в своей работе 14 признаков фашизма. И по каждому из них я хочу провести акцию в российских школах. А возможно, и не только в школах.
Белорусский пранкер Владислав Бохан объяснил смысл акции «Шлем Отечества» и других своих акций.
4-го постучите, Варя. Соседи с 4-го постучите, Варя.
Стой, руку покажи.
Да я ничего.
Я боюсь. Как главное, чтобы 2-го.
Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут плиты лежат.
Нет,
уйди,
папа.
Нас спасут. Никита, уйди, выйди отсюда быстрее.
Папа, не надо, пожалуйста.
Папа, уйди отсюда, пожалуйста.
Эта запись была сделана в Кривом Роге жителями дома, частично разрушенного в результате российского ракетного удара. Погибли не менее 4 человек. Из-под завалов были извлечены тела матери и 3 ее детей, мальчиков 10 и 2 лет и 2-месячной девочки. Отец детей, муж погибшей женщины, единственный из всей семьи, остался в живых. По данным украинских властей, российские военные днем 11 ноября ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой. Был разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Не менее 8 человек, в том числе дети, получили ранения. В Николаеве в результате налета российских беспилотников в ночь на 11 ноября погибли не менее 5 человек. Еще 1 человек погиб в Запорожье, которое постоянно в последние недели подвергается обстрелам и бомбардировкам. Глава областной администрации Донецкой области Украины Вадим Филашкин обвинил Россию в повреждении дамбы Кураховского водохранилища на реке Волча. Сообщается о подъеме воды. В зоне событий идут тяжелые бои за город Курахово, на который наступает российская армия. Украинский журналист Андрей Цеплиенко в своем телеграм-канале предположил, что дамба была подорвана украинской армией, чтобы избежать окружения под Курахово. Такую же версию высказывали российские провоенные блогеры. В ВСУ это не комментировали. Следящие за событиями на фронте в Украине израильские военный эксперт Давид Шарп считает, что пока трудно судить, кому может быть выгоден подрыв дамбы.
На самом деле сложно сделать прямо сейчас окончательные выводы, но по большому счету любое усложнение, даже когда ситуация, взаимно осложняется для обеих сторон. Например, я сейчас чуть-чуть абстрагируюсь от того, что произошло и для российской, и для украинской. Я имею в виду, россиянам сложнее наступать, а украинцам другие сложности создаются. Но даже в этом случае, так вот на первый взгляд, не видится, что преимущества дополнительные получают россияне, потому что изначально украинцы в районе Курахова, украинские силы обороны находятся в невыгодном положении. То есть вот этот самый мешок, вот эта непрекращающаяся тенденция продвижения и преимущество во всем, что касается огневого поражения, оно здесь на стороне российской армии. И поэтому, когда идет вот такой размен, опять-таки, я подчеркиваю, на первый взгляд, вот такой вот размен, и тем не важно, в итоге выигрывает сторона, у которой преимущество. Для того, чтобы понять ситуацию, нужно, во-первых, точно понимать последствия и знать разного рода нюансы, которых я по понятным причинам знать не могу. Тут классический случай, когда нужно знать нюансы, а с другой стороны, одна сторона находится в более невыгодном положении, и размены, по всей видимости, это как в шахматах. Когда у кого-то преимущество, то размены выгодны, но это я, еще раз говорю, абстрагируюсь от конкретной ситуации, тут важно знать деталь. Ситуация, надо правде в глаза смотреть, она тяжелее некуда. Если мы видим все эти тенденции на протяжении последних дней, И пока нет ни малейшего признака их изменения. Изменения могли бы быть за счет количественного и качественного использования резервов. И если такового не происходит, вернее, это использование по объективным и субъективным причинам не дает результата максимального, то тенденции, как мы видим, не склонны меняться. А это значит, что если не произойдет чего-то совершенно особенного, того, чего мы не видим все последние недели, ситуация продолжит ухудшаться соответствующими последствиями. Тут и иных определений быть не может. И Курахово, и окрестности – это на данный момент основная точка приложения усилий российской армии. Здесь нащупано то слабое место, и имеются те возможности, которые они пытаются реализовать в кратчайшие сроки, даже не считаясь потерями.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Социальные сети активно обсуждают акцию Владислава Бохана, живущего сейчас в Польше, акциониста из Беларуси, который разослал в школы Воронежской области распоряжение провести патриотический мастер-класс под названием «Шлем Отечества». Бохан представился чиновником из местного отделения «Единой России» и потребовал от учителей изготовить шапочки из фольги для, цитаты, демонстрации готовности к защите от облучения спутниками НАТО. К этому требованию Бохан приложил инструкцию по изготовлению шапочек, составленную с помощью искусственного интеллекта. По словам Бохана, такие шапочки были изготовлены в результате в 7 школах. Напомню, что в 2022 году Бохан потребовал от руководства школы в городе Клин провести субботник и сфотографироваться с плакатом «Один народ, одна нация, один правитель». Это фактически лозунг, существовавший в гитлеровской Германии. А в 2023 году просил руководство школ в Архангельской области агитировать за него как за героя СВО и потомственного помора. Вот как в интервью белорусской службе «Радио Свобода» Владислав Бохан объяснил суть своей акции.
Смысл этого проекта в том, чтобы показать уровень фашизации российского населения. Это не одиночная акция, она уже вторая по счету, и будут еще. Мы действуем, руководствуясь эссе итальянского философа Умберто Эко, который вывел в своей работе 14 признаков фашизма. И по каждому из них я хочу провести акцию в российских школах, а возможно и не только в школах, и, возможно, не только в российских, чтобы понять в целом ситуацию на постсоветском пространстве.
Это был белорусский акционист Владислав Бохан. А в Соединенных Штатах идет сейчас подготовка к передаче власти от действующего президента Джо Байдена, победившему на выборах в ноябре Дональду Трампу. В рамках этой подготовки Байден пригласил Трампа посетить Белый дом. Сам Трамп решает сейчас, кто займет ключевые посты в его администрации. С подробностями корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Президент Джо Байден примет избранного президента Дональда Трампа на традиционной встрече в овальном кабинете. Она состоится в среду в 11 утра. Такая встреча между уходящим и приходящим президентами является довольно обычной практикой здесь в США. Хотя следует отметить, что Дональд Трамп не провел такую встречу 4 года назад, как и не признал поражение на выборах 2020 года, и не сделал он это по сей день. Белый дом сообщил, что Байден позвонил Трампу в прошлую среду, поздравил его, пригласил на встречу в овальный кабинет. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS в свою очередь сообщил, что они обсудят основные приоритеты внутренней и внешней политики, а главным посланием Байдена будет его стремление обеспечить мирную передачу власти. Кроме того, он поговорит с Трампом о том, что происходит в Европе, что происходит в Азии, на Ближнем Востоке, и ключевой темой, как ожидается, станет война Украины с Россией, которую Трамп пообещал быстро прекратить, хотя не сказал, каким образом он собирается это сделать. Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о новых назначениях в будущей администрации. Он намерен назначить бывшего исполняющего обязанности директора миграционной таможенной полиции ICE Тома Хомана пограничным царем. На английском это звучит как border czar. Следует отметить, что вот как раз термин «царь» в администрациях очень сильно любят. Так вот, у него будут полномочия по депортации незадокументированных иммигрантов. Жесткая линия по вопросам иммиграции, особенно на южной границе, границей была центральной частью кампании Дональда Трампа, и Том Хоффман уже играл роль в предыдущей администрации Трампа в вопросах иммиграции. Он был одним из первых сторонников так называемой политики нулевой терпимости, которая привела к разлучению семьи на границе. И тогда его спросили, обязательно ли должна жесткая иммиграционная политика вести к этой разлуке. Хоффман, в свою очередь, ответил, что семьи могли бы быть депортированы вместе. Избранный президент также намерен выдвинуть члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник на должность посла США при ООН. Он охарактеризовал ее как, вероятно, сильного, жесткого и умного борца за Америку, прежде всего за его философию мага. Стефаник сейчас возглавляет объединение республиканских законодателей в Палате представителей. Она заявила, что приняла предложение Трампа и что для нее это является ничем иным, как настоящей честью. Ожидается, что Стефаник сыграет важную роль в защите взглядов Дональда Трампа на внешнюю и оборонную политику. Она когда-то была скептически настроена к Трампу, но вот уже много лет она является его верной сторонницей и верной защитницей. Стивен Миллер, его главный советник по вопросам иммиграции, станет заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам. Он был старшим советником Дональда Трампа, его главным спичрайтером во время первого срока. Он как раз также выступал за более жесткую иммиграционную политику. Новости о назначениях приходят из Мар-а-Лаго, резиденции Дональда Трампа. Она получила прозвище «Зимний Белый дом». Любит там зимовать Дональд Трамп. И избранный президент США испечил в субботу возможность повторного назначения двух высокопоставленных фигур из своей первой администрации, бывшего госсекретаря Помпео и экс-посла при ООН Келли. В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что он не будет приглашать этих лиц в свою администрацию на фоне обсуждений и слухов о составе его новой команды.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комодовского.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Тбилиси побывала представительная делегация депутатов парламентов сразу нескольких стран, членов Европейского Союза. Этот визит многими рассматривался как последняя попытка спасти отношения Грузии с Европейским Союзом. Напомню, что 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, после которых международные местные наблюдатели, а также грузинские СМИ, оппозиционные партии заявили о многочисленных нарушениях и обвинили правящую партию «Грузинская мечта», набравшую по официальным данным 54% голосов, в краже выборов. Оппозиционное движение безоговорочно поддержало президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она отказывается созывать первое заседание парламента нового созыва. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии, а не правительство страны, либо парламент, принимала делегацию европейских депутатов во дворце Орбелиани. Именно она задавала тон всему процессу все более жесткими заявлениями в адрес грузинской мечты и лично миллиардера Иванишвили. Европейскую делегацию неофициально возглавляли депутат парламента Литвы Жигимантас Павильонис и глава комитета по международным отношениям Бундестага Михаил Рот. Господин Рот, выразив общее мнение, выступил с довольно основательным заявлением во дворце Орбелиани в присутствии президента, сказав, что правительство Грузии, так же как руководство парламента, отказалось встречаться с европейскими парламентариями. Цитата. «Мы находимся здесь как друзья народа Грузии, а в условиях живой демократии противоречивые моменты в политике нормальны. Некоторые представители правящей партии называют нас врагами, но мы не враги, мы друзья», — напомнил господин Рот. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не мог проигнорировать эти упреки. В своем заявлении Папуашвили выразил недоумение, как европейские коллеги осмелились добиваться встречи с ним после того, как пытались, цитата, «посеять беспорядки в Грузии от имени Европы», конец цитаты. Европейских депутатов, вышедших из президентского дворца, радостно встречали сотни людей. Некоторые со слезами на глазах. Многие грузины сейчас убеждены, Грузия теряет Европу, в том числе теряет единственное реальное осязаемое достижение на проевропейском пути с конца 80-х годов прошлого века – безвизовый режим с государством ЕС, действующий с 2017 года. Тот же Михаил Рот сказал в ходе выступления, что Европейский Союз рассмотрит предложение о приостановке безвизового режима с Грузией на ближайшем заседании Евросовета, если грузинские власти, по крайней мере, не отменят два антидемократических закона, которые приняты за последние несколько месяцев. Это закон о прозрачности иностранного влияния, то есть так называемый закон об иностранных агентах, и закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, резко ограничивающий в правах представителей ЛГБТ-сообщества. В ответ на эти заявления премьер-министр Иракли Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе суровым тоном заявили, что правящая партия эти законы отменять не будет, а провластные СМИ и блогеры начали публиковать фото Михаила Рота на фоне цветного флага. Позиция по вопросу спорных законов самого миллиардера Иванишвили также хорошо известна. Еще до выборов он стращал грузин тем, что в Европе и США якобы, цитата, «мужское молоко уравняли с женским молоком». Конец дословной цитаты. И все-таки, как заметил в беседе со мной известный грузинский политик Давид Зурабишвили, в прошлом один из лидеров коалиции «Грузинская мечта», многое в отношениях Грузии с ЕС будет зависеть от позиции новоизбранного президента США и его команды.
Во многом зависит, какая будет позиция у новоизбранного президента США Дональда Трампа. По вопросам Украины, по вопросам России, по вопросам Грузии и целом регионе. Но очень многое от этого зависит. Так что сейчас это невозможно предсказать, потому что правительство сейчас прививает, и Бедина Варишвили прививает в режиме ожидания. Я не думаю, что это продлится очень долго. Какие-то сигналы будут. Они до сих пор ожидали, что вот когда Трамп придет, да будет для них лучше, когда они смогут легче с ними договориться. Но посмотрим, как будет.
А почему позиция президента США для Бидзины Иванишвили и его команды важнее, чем позиция европейских лидеров?
Ну, это понятно, но они считают, что на европейцев Америка тоже может повлиять, у него есть все рычаги, и для них приоритетной всегда являлась позиция США. С европарламентарами, особенно европейскими депутатами, ну, они с ними как-то мало считаются, и это видно было во всем.
Отметил Давид Зурабишвили. Вечером в понедельник депутаты пришли на оппозиционный митинг у здания парламента, где их восторженно встречали тысячи демонстрантов. Европейские друзья Грузии вновь выразили уверенность, что проевропейское демократическое движение в кавказской стране все-таки преодолеет сопротивление сил прошлого и добьется прорыва на пути в Европу. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются протесты против задержания пятерых оппозиционеров, которые возвращались с обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Это обсуждение проходило в Гудауте. К зданию службы госбезопасности пришли десятки людей, требовавших отпустить оппозиционеров, выступающих против подписанного с Россией соглашения. Между ними и сотрудниками СГБ периодически возникали потасовки. Собравшиеся попытались прорваться на территорию, где содержатся задержанные оппозиционеры, протаранив ворота автомобилем. О сути упомянутого инвестиционного соглашения и о нынешних протестах в целом я попросил рассказать обозревателя проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадима Дубнова.
Инвестиционное соглашение – это вершина, конец цепочки, промежуточный конец цепочки, потому что до этого было очень много законов, которые Москва требовала принять от Сухуми. Это был закон об апартаментах, который фактически отдал под контроль российских олигархов куски земли линии довольно прилично, было соглашение по Пицунде, было довольно много соглашений, которые требовала Москва. И вот это соглашение одно из них, которое, возможно, переполнило чашу терпения, в том числе и тем, что было подписано, как следует из того, что слышно из Абхазии, не безупречно законодательным образом, потому что в парламенте продолжалось обсуждение этого закона, а министр финансов самопровозглашенной республики просто поехал в Москву и подписал. А проблема главная в том, что входной билет на рынок инвестиций Абхазии становится 2 миллиарда рублей, и человек, который с этим капиталом приходит, он освобождается на 25 лет от налогов. То есть, собственно говоря, давая возможность россиянам инвестировать, ничего бюджет Абхазии при этом не получает. Ну, якобы получает рабочие места и так далее, но бюджет не получает 25 лет ничего. То есть, на самом деле, соглашение выглядит крайне невыгодным для Абхазии. Это как бы вот то, что касается соглашения. Но есть довольно объективные вещи. Ну, действительно, это, собственно говоря, противоречие Абхазии. Самое главное противоречие Абхазии, потому что она действительно сама при масштабах ее экономики, при ее ресурсах финансовых, политических, людских и так далее, она действительно многое освоить не в состоянии. И действительно, скажем, вот без инвестиций она не может нормализовать нормальную энергосистему, например, да? Но при этом она не готова отдавать энергосистему России, потому что сразу пойдут вверх цены, потому что Россия не будет инвестировать по льготным ценам для населения, по которым население получает, собственно говоря, электричество. И это противоречие объективно, перед ним стоит любая власть. Но здесь эта власть пошла на беспрецедентные уступки для России. Любая оппозиция борется с властью обычно за суверенитет, так сказать, Абхазии от России. И это как бы чередуется, какая бы власть ни была. Это как бы распределение ролей. Но сейчас это дошло до вот как бы такой критической точки, потому что, во-первых, противоречие. Это действительно дошло до критической точки. Москва ставит перед Сухуми условия. Она выдвигает ультиматум, что либо, значит, так, либо мы снижаем финансирование. И нынешняя власть, Аслан Ужани, президенту самопровозглашенной республики, в общем, совершенно это не улыбается, потому что у него весной выбор.
Такого рода ультиматумы, их можно рассматривать как, ну, скажем, шаг к тому, что Москва все-таки захотела присоединить Абхазию к себе?
Мне кажется, здесь есть еще один нюанс. Если мы подразумеваем под Москвой Кремль, высших должностных лиц, администрации президента, его стратегические намерения и так далее, то мне представляется, что это не главный фактор. Потому что, в общем, как бы, условно говоря, Путину или в администрации, как бы, первым лицам, или в правительстве, в общем, как бы, достаточно безразличный абхазский вопрос. Это важно каким-то заинтересованным людям. Это какие-то третьи, там, четвертые этажи администрации. В Абхазии ходят слухи о том, что заключение на поправки депутатов абхазского парламента делалось не в правительственной структуре, а в некой коммерческой структуре, называют ее имя, руководит которой очень достаточно известный российский олигарх, бывший губернатор. То есть это, на самом деле, во многом коммерческий вопрос в администрации и на самых, как бы, высших уровнях в Москве. Это просто одобряют, ну, просто потому что, ну, почему бы не одобрить. Прямого интереса политического Москвы во всех этих начинаниях может быть гораздо меньше, чем представляется.
А что представляет собой оппозиция в Абхазии? Это какая-то борьба кланов за какие-то ресурсы или, может быть, имущество, или действительно есть кто-то, у кого отличаются политические взгляды от взглядов тех, кто сейчас стоит у руля?
Это самые разные силы, но их объединяет готовность использовать вот это политическое противоречие в своих политических целях, потому что действительно и есть предвыборная кампания. Есть реально искренние политики, НПОшники, журналисты, активисты, которые понимают, что это достаточно пагубные вещи для Абхазии, и они выступают против этого закона и против других законов, как бы исходя из просто представления того, что такое хорошо и что такое плохо, без политических каких-то предпочтений. Возможно, в этом есть какой-то понятный интерес местного бизнеса, потому что его просто отрубают от каких-то, в общем, как бы перспектив контроля над этими ресурсами, которые там есть. Но этот бизнес тоже, в общем, нельзя назвать венцом бизнес-чистоты, как мы понимаем, а у него тоже свои интересы.
Моим собеседником был обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. И последняя тема. В Казахстане разгорелся скандал после того, как в одном из популярных телеграм-каналов появилось сообщение о том, что бывший министр Куандык Бишимбаев, приговоренный недавно к 24 годам заключения за жестокое убийство своей гражданской жены, исчез из колонии, где он должен содержаться. Власти предположения о побеге Бишимбаева отрицают. называют, но местонахождение экс-министра называть отказываются и даже завели уголовное дело о распространении недостоверной информации. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азии» Дурен Хиргельдин.
В коротком сообщении телеграм-канала «Атео Брейгинг» говорилось о том, что бывший министр национальной экономики Казахстана сбежал из колонии максимальной безопасности, где и должен отбывать свой 24-летний срок заключения. При этом никаких деталей возможного побега авторы не сообщили. Журналисты проекта «Айран» отправились в колонию, куда после суда этапировали Куандыка Бишимбаева.
Куандык Бишимбаев должен был отбывать свой срок именно здесь, в колонии, в селе Аршалла, поэтому мы приехали сюда. Однако буквально несколько минут назад к нам подошел человек, который представился начальником этого учреждения, и он сказал, что Куандыка Бишимбаева здесь никто никогда не видел.
Все это время Комитет уголовно-исполнительной системы республики никак не реагировал на сообщения журналистов и нарастающий шум в социальных сетях. Только сегодня в ведомстве решили официально ответить на вопросы казахстанцев, которые долго оставались без ответа.
В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. В отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности.
При этом в комитете ушли от ответа на вопрос о местоположении Куандыка Бишимбаева и не уточнили, в какой именно колонии он отбывает свой срок. Адвокаты бывшего министра национальной экономики Казахстана утверждают, он находится в колонии Степногорска, что в Акмолинской области, и защитники регулярно навещают своего клиента. Напомним, в мае этого года столичный суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство Салтанат Нукеновой в ресторане, принадлежащем семье бывшего чиновника. На теле жертвы судмедэксперты насчитали множество побоев, в том числе черепно-мозговые травмы и гематомы. Сам подсудимый свою вину отрицал, даже после обнародования записей с видеокамер заведения, на которых видно, как он избивал Нукенову. За судебным процессом, длившимся несколько месяцев, в режиме онлайн наблюдали миллионы людей, в том числе живущие за пределами Казахстана. На скамье подсудимых оказался и брат Бишимбаева, Бахаджан Байжанов, который, по версии следствия, помогал замести следы преступления. Журналисты различных изданий неоднократно обращались в Министерство внутренних дел и Комитет уголовно-исполнительной системы с просьбой показать, где и в каких условиях отбывает срок Куандык Бишимбаев. Но каждый раз госорганы отказывали прессе в этих запросах.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Дурена Хиргельдина. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на основных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».